уже сообщали, вчера войска генерала Лефевра с четвертой попытки взяли штурмом монастырь Сан-Хозе и захватили мост через реку Эраби, завершив таким образом блокаду Барвильянки.
Жирный черный дым. Он лениво ползет над развалинами монастыря. Изуродованная ядрами башня бессильно щерится старческим оскалом, лишившись половины зубцов. Из пролома в стене свисает мертвец в грубой монашеской рясе. Левая рука оторвана по локоть. Камера дает приближение, чтобы зрители могли полюбоваться кровавыми лохмотьями плоти и белыми осколками кости. Пальцы уцелевшей руки, синие пальцы с черными ногтями, закоченели на рукояти сабли. Мертвец так вцепился в ржавый обломок, словно от этого зависит его приговор на страшном суде. Равнодушные шестерни перемалывают в кровавую кашу руки юного дона Фернана. Проходит год, и новые, подаренные айкуменой пальцы наследника рода Кастельбро, сжимаются на рукояти шпаги. «Где ты сейчас, молодой маркиз де Кастельбро? Сколько лету с Сеченя до Тарафимы? Ты уже в Эскалоне? Сумел добраться до Бравильянки? Нет? Проклятье! Я должен быть рядом с тобой. Должен, но не могу. Святой выбор, сожри тебя, сатана! Выбор из двух зол, собор в Эскалоне на площади Превознесения. Я бывал там. Приходил, стоял, молчал. Никогда ни о чем не просил. Знал, что не выбери, горько пожалеешь. Ты сам нашел меня, святой выбор. Здесь, с изнанки черных небес Айкумены. Я выбрал позор и жизнь. Нет, не свою. Своей жизнью я бы пожертвовал с радостью. И что же? Я выбрал и бьюсь в каменную невероятность воскрешения, как в крепостную стену. Звенит гитара Шуко Кальдараса, доктора изящных искусств. У мужчины в душе смятенье. Путь мужчины — враги и войны. Где, скажите, найти ему покой? Ах, где найти покой.
Развивая успех, войска генерала Лефевра перешли реку по захваченному ими мосту. Сейчас бой разворачивается в предместьях Бравильянки. Вы можете видеть, как идут в атаку кровавые уланы, получившие свое прозвище не только за цвет мундиров.
Палят пушки с вершины холма за рекой. Рыжие вспышки выстрелов на миг разрывают плотную завесу порохового дыма, и та смыкается вновь. Картечь выкашивает виноградники вместе с прячущимися в них партизанами герильяс. Горят оливковые рощи и фруктовые сады. Багровая лава уланов затапливает долину, приближается к неровной линии кустов и деревьев. 100 шагов, 50, 30. Залп. Скрывавшиеся в высокой траве стрелки встают на колено, разряжают мушкеты в имперских кавалеристов. С 30 шагов промах исключен. Тяжелые пули буквально сносят авангард. Всадники вылетают из седел, лошади бьются в агонии. Топча раненых, мертвых и умирающих, вперед несутся те, кого авангард уберег, закрыл от пуль своими телами. Залп. Вторая цепь стрелков ждала до последнего. Они палят с 15 шагов. Атака увязает в мешанине ужаса, крик, хрип, истошное ржание, конвульсии содрогающихся на земле тел, конских и человеческих. Уцелевшие поворачивают назад, отступают, бегут. Редкие выстрелы вдогонку тонут в победных криках ликующих бравильянцев. Дьявол пляшет на костях, стучит кастаньетами.
«Путь мужчины — огни до битвы. Цель мужчины — уйти достойным. Где, скажите, найти ему покой? Ах, где найти покой?»
Вирт — дьявольский искус. Горить в гиене тому, кто его придумал. И Диего Пиралю, рыбки, клюнувшие на этот соблазнительный крючок вместе с изобретателем. Шлюха Айкумена подобрала таки ключик к маэстро, доселе равнодушному к ее бесчисленным соблазнам. Запись от дона Фернана, переданная Джессикой, сыграла роль другого крючка, спускового. Очень быстро маэстро выяснил. Посредством уникома можно не только удаленно общаться и обмениваться сообщениями. Коммуникатор недаром назывался универсальным. Но из всего широчайшего спектра возможностей серебристой коробочки Диего Пирали сейчас интересовала лишь одна – прямой выход в Вирт. Это оказалось проще простого. Куда труднее было отыскать в безбрежном океане информации новости Старофимы. Айкумена жила своей жизнью, мало интересуясь локальной войной в диком варварском захолустье. Поиск по ключевым запросам выдал скудный улов. Однако Диего с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, продолжил раскопки, ищущий да обрящет. Тематическая передача «Вихрь времен» все последние репортажи посвящала событиям в Эскалоне. От «Вихря времен» не отставал военкор, плюс ежедневные сводки информагентства Лиги на Тарафиме, плюс пара реконструкторских ресурсов. Все эти плюсы, вопреки правилам арифметики, дали один большой жирный минус. Диего потерял сон. Вот и сейчас, 2 часа ночи, а маэстро намертво прилип к голосфере уникома.
Несмотря на заявление генерала Лефевра о блокаде Бравильянки, имперским войскам не удалось полностью отрезать город от соседней провинции, также охваченной восстанием. Хотя все основные дороги, ведущие в город, перекрыты, с севера через плоскогорье Монте-Канифера по контрабандным тропам в Бравильянку продолжают поставлять оружие, боеприпасы, продовольствие. Час назад наши камеры засекли вооруженный отряд численностью около 50 человек, направляющийся на помощь защитникам города.
Ветер раскачивает верхушки корабельных сосен, превращая плоскогорье Монте-Канифера в штормовое море. Под деревьями мешанина теней и солнечных бликов. Камера ныряет ниже, скользит меж смолистых красновато-рыжих стволов. По тропе едет вереница всадников. Буйволиная кожа нагрудников, тусклый блеск запыленных кирас. Солнце вспыхивает на острие воздетой к небу пики, слепит глаза. Кто ты, богато одетый идальго на кауром жеребце? Не разглядеть лица под шляпой. Дон Фернан?
Как сообщил наш специальный корреспондент, отряд, разминувшись с заслонами противника, благополучно добрался до Бравильянки и вошел в город со стороны предместья Лабарра.
Искус превратился в запой. Как пьяница не в силах оторваться от вожделенной бутылки, так и я не могу заставить себя остановиться, выключить дьявольское устройство и завалиться спать. Завтра будет похмелье. Красные от недосыпа глаза, гул в голове, вялость во всем теле. Насмерть всадник коня загонит, сеньорита подметки стопчет. Не сойтись им на этом свете, не сойтись им за краем гроба. «Появление Роя – хороший знак», – заявил сегодня, вернее, уже вчера профессор Штильнер, когда калантарии выдохлись и угомонились. «Это подтверждает мою основную гипотезу. Рой понял, что мы, белковые тугодумы, наконец пошли на контакт. Наши цели совпадают. Воплощение общей части каланта в малом теле. Отлично работаем. И Рой, и мы движемся на ощупь. Но главное, что мы движемся навстречу друг другу». «Общая часть каланта», — подумал Диего. «Он старается подбирать слова, этот профессор. Они все стараются». Вчера, споря с пробусом, Рыжий сказал: «Волновой клон, воспроизведенный флуктуацией». И прикусил язык, едва увидел, что я стою слишком близко, что я слышу их разговор. «Они в курсе, что я варвар. Мало того, я религиозный варвар. Они боятся, что я начну задумываться». Карни, не карни, не вполне карни, совсем не карни, не моя карни. Боже, они смешны в своих тревогах, а я даже не имею права их успокоить. Как им не объяснить мне, что такое волновой клон, так и мне не объяснить им, что для религиозного варвара карни останется прежней под любым именем, какое даст ей наука Айкумены. Сеньор Пираль, для успешного воскрешения Дони Инкарны нам необходим более тесный энергоинформационный контакт с базовым роем. «Зачем вы это ему говорите?» — прервал профессор Гильфриш. «Зачем?» — изумился Штильнер. «Пытаюсь объяснить, что происходит, ободрить, в конце концов. Рано или поздно?» «Вряд ли сеньор Пираль многое понял из ваших высокоученых объяснений. А даже если бы и понял, как это ему поможет?» «Ваши выкладки бессильны, профессор. Успех нашего дела лежит в области чувств и переживаний. И в этом деле вы, сеньору Пиралю, не помощник. Никто не помощник. А мы? Мы все. Мы в лучшем случае попутчики. Сожалею, но это так. У Штильнера отвисла челюсть. Гематор, отвергающий логические выкладки. Гематор, апеллирующий к чувствам. Это ли не чудо из чудес? К чести профессора он быстро вышел из ступора. «Вы правы, Марфриш, признаю, вы правы. А вот я, похоже, ошибся кое в чем. Не стоило обманывать Донью Инкарну и выдавать сечень за хизац. Вам нужно лететь на настоящий хизац, по возможности повторив ваш маршрут с Тарафимы. Если не весь, то хотя бы большую его часть».
«Очередной бзик», — буркнул Рыжий. «Девушка нам и так поверила. Вам нужно объяснение? Извольте».
«Если воспроизвести маршрут и обстоятельства вашего первого рейса с максимально возможной точностью, это вызовет у сеньора Пираля соответствующие психоэмоциональные переживания, способствуя...»
«Хватит, профессор!» — взмолился Пробус.
Координатор поднял над головой руки, словно сдавался в плен.
«Вы нас уморите! Нахизац — значит нахизац. Не все ли равно куда? В нашем положении хватаются за соломинку».
Ночь упала, текут чернила. Встало утро, бела бумага. День мелькает пером гусиным. Пишет время, Господь читает.
Соломинка. Пробус был прав. Как и все, я хватаюсь за соломинку. И боюсь, что она из тех соломинок, которые ломают хребет верблюду. Это все равно, что оттаскивать себя за шиворот во время решающего выпада. Решимость и сомнение. Два бешеных коня рвут меня на части. У этих коней есть другие имена — воскрешение и предательство. Если воскрешение сорвется, предательство лишится последнего оправдания. Есть ли вообще оправдание у предательства? Кто возьмется служить ему адвокатом? Самоубийство? Смертный грех. Да, я помню. Помню, черт дери. Эскалона. Я хочу быть там. Я не могу быть там. Я не имею права хотеть быть там. Карни, я хочу, чтобы ты воскресла. Я знаю, что мертвые не воскресают. Я не имею права так думать. Господи, я схожу с ума. Два коня. 2 часа ночи. 5 минут 3-го. Спать, бегом. Стоп. А это что? Проклиная свое безволие, задыхаясь от презрения к некоему сеньору Пиралю, ничтожеству и тряпке, Диего ткнул пальцем в заголовок репортажа.
В столице жестоко подавлен голодный бунт горожан. Более 300 мятежников прилюдно казнены. Глава миссии гуманитарного комитета Лиги на Тарафиме обратился лично к императору Бонаквисти. В результате переговоров было достигнуто соглашение. И с завтрашнего дня гуманитарный комитет начнет целевые поставки продовольствия в голодающую Эскалону. Это должно снизить напряженность ситуации и предотвратить дальнейшее кровопролитие в городе.
Белый рыцарь, перо голубки. Черный ангел, смола гиены. Пляшут тени. Безмолвен танец, черен контур, белая звездка.
На мангале ночью жарили мясо. Угли и зола в чугунном коробе лежали горкой. Их слегка на 2 пальца притрусило снежком. Утро выдалось солнечным. Снег под лучами стрелял острыми кусачими искрами. Казалось, в мангале до сих пор тлеет огонь. На бортике стояла забытая, недопитая на треть бутылка пива.
«Вы знаете, что ваша дочь улетела с Сечине?» — спросил Марьяффе.
«Да», — кивнул профессор Штильнер. Подняв землеветку с обломанным наискось концом, он поворошил угли. Летом в сухую погоду зола поднялась бы облаком, заставив профессора кашлять и тереть глаза. Сейчас же ветка лишь чертила в остывшем пепле странные, лишенные смысла иероглифы. «Прах», — подумал Штильнер. «И еще. Прах к праху. И еще. Почему же я хочу поднять прах из могилы? Возродить вчерашний огонь?» С утра профессора мучила мигрень. Это значило, помимо давящей боли в затылке, мизантропию, философичность и полную антинаучность размышлений.
«И знаете куда?» — настаивал Яффе. «На Тарафиму. Давид связался со мной по коммуникатору».
«Вас, как отца, это не смущает?»
«Что именно?»
«Допустим, непоследовательность поведения. Ваша дочь только что прилетела на Сечень, желая защитить сеньора Пираля от рабства. И вот она уже летит на Тарафиму вслед за господином Шедерецким. Вы бы могли побеседовать с ней, повлиять».
Многоточие, обозначенное Яффе, было очень профессиональным. В ответ профессор поморщился. Он знал, что Яффе все поймет правильно. Собеседник морщится от головной боли, а не от раздражения. Ну, чуть-чуть от раздражения, самую малость. Яффе это тоже поймет и даже рассчитает процент.
На что повлиять?
Яффе молчал. Он сказал все, что хотел.
Зачем?
Изменил вопрос Штильнер.
Вам нужно, чтобы Джессика осталась на Сечине, рядом с Пиралем, как защитница от рабовладельцев, или, о господи, вы что, до сих пор лелеете планы их брака?
Разговор не клеился. Гематор стоял у голой по зиме ивы, сунув руки в карманы длиннополого пальто. Воротник поднят, легкий намек на сутулость, неизменность позы. Статуя, монумент неизвестному шпиону, и даже губы шевелятся не по-людски.
«Я устал», — вздохнул профессор. «Я ничего не делаю, и я чертовски устал. Утомился от безделья. Они стараются, воскрешают, из кожи вон лезут. А что есть у меня? Только советы, и те дурацкие».
«Нет», — ответил Яффе,
— «сейчас уже нет».
«Почему?
Что нарушило ваши матримониальные мечты?»
«Выпейте, профессор». Яффе вынул правую руку из кармана. На ладони гематра лежала белая капсула с синей полоской.
«Не бойтесь, это простое болеутоляющее».
«Простое?
Его нет в аптеках, но оно действительно простое. Воды?»
Из второго кармана Яффе достал фляжку. Штильнер не сомневался, что во фляжке вода, чистая вода. Предусмотрительность гематра была сродни божественному промыслу.
«Спасибо, я так».
Капсула проскочила легко, как по маслу. Профессор не ждал чуда, во всяком случае в первые секунды, и изумился, почувствовав, что боль отступает, гаснет, улетучивается.
«Вы волшебник!»
«Нет, я всего лишь хорошо считаю. Присутствие вашей дочери осложняло задачу сеньора Пираля. Ему необходимо сосредоточиться на одной женщине. С этой точки зрения отлет Джессики с Сечения – благо. Вариант брака мы рассмотрим позже, в зависимости от удачи или провала экспериментов с воскрешением. Надеюсь, вы не сочтете цинизмом мой подход к делу».
Фляжка вернулась в карман. Яффе застыл в прежней позе, глядя на лед, подтаявший у берега.
«Еще не знаю», — Штильнер пожал плечами.
«Что дальше?
Дело не в сеньоре Пирали и даже не в Джессике Штильнер.
Дело в вас, профессор».
«Во мне?
Вы беспокоитесь о своей дочери?»
«Разумеется».
«И вы не остановили ее?
В Эскалоне война».
«Не знаю, что там понадобилось господину Пшедерецкому, но война есть война. Подобный экстрим-туризм чреват последствиями. Я хочу, чтобы вы, как и сеньор Пираль, целиком сосредоточились на эксперименте».
«Я сосредоточен».
«Вы переживаете за дочь, это отвлекает».
«Что вы предлагаете?»
«Хотите, я ее верну. У меня есть такие возможности. На Китухе, Зац, куда скажете.
На Сечень не надо. Здесь Пираль, ему это помешает. Все будет выглядеть как цепь случайностей. У Джессики не останется выбора».
«Вы любите своих детей?» — вдруг спросил Штильнер.
«Вы, гематры?»
Яффе долго молчал. Статуя статуей, но, кажется, вопрос профессора зацепил валами некую больную струну, ударил под дых. Впрочем, пауза могла быть и результатом сложного расчета.
«Не ваше дело», — наконец ответил Алам.
«Не ваше с вероятностью 92% ровно».
«Но я отвечу, да, любим».
«Вы имели возможность убедиться в этом лично?»
«Нет, не имел.
Эмилия умерла родами».
«Мои соболезнования, я не хотел задеть вас».
«Я тоже. Итак, мы оба любим своих детей, как умеем. Не знаю, что включает в себя ваша любовь. Но я никогда не соглашусь управлять Джессикой, словно марионеткой».
Когда они с Давидом получали паспорта, я был уверен, что мои дети возьмут фамилию матери, вернее, деда. Шармаль — это пропуск высшей сферы. Не фамилия, платиновая безлимитная кредитка. И что? Они записались штильнерами. Не останется выбора, да? Извините, я отказываюсь от вашего предложения. Давайте сменим тему, а?
Яффе шагнул ближе. Эффект взаимообмена у калантариев, произнес он тем же тоном, каким предлагал вернуть Джессику. Наблюдались ли такие эффекты в обычных калантах? Или только в пассажирских? Или это уникальный случай, как и все, что связано с калантом пробуса и причиной всему — воздействие флуктуации?
Штильнер в упор смотрел на Гематра. Сейчас профессор был очень похож на самого Яффе, когда Аламу задали вопрос про любовь и детей. «Вы, профессор, при участии флуктуации добились того, что у ваших детей смешались генетические и расовые свойства обоих родителей. Теперь представим себе включение флуктуации в калант как полноценного калантария. Какие эффекты возможны при таком раскладе? У вас есть гипотезы, предположения?»
Сломав ветку пополам, профессор бросил обломки в мангал.
«Нет», — вздохнул он. «Лучше вернемся к теме отцов и детей, тем более, что мы от нее и не уходили. Я добился. Свойства родителей смешались. Вы читали руководство к сочинению комедий Пераля-старшего? Я прочел этой ночью. Известно ли вам, что комедия должна преследовать следующие цели? Подражать поступкам людей? Рисовать нравы общества и нравиться зрителю? Последнее особенно важно. Комедия обязана пробуждать воображение зрителя остроумными выходками, а также возбуждать его волнение изображением страстей.
«Обязана», — повторил Яффе,
— «должна». Такой деловой подход к искусству обязательно даст результаты. Теперь я не удивляюсь популярности Луиса Пераль. Хотелось бы, чтобы и сын драматурга взял на вооружение эти два слова «должен» и «обязан». Тогда мы гораздо быстрее добьемся положительного результата.
Штильнер улыбнулся.
«Вряд ли. Весь трактат Луиса Пераля посвящен правилам. Это разумные, четко выстроенные, обоснованные правила. В особенности мне понравился призыв смешивать в одной пьесе трагическое и комическое, а также концепция мнимо счастливых финалов. Представляете? Мнимо счастливых. Но в финале руководства, словно в насмешку над добросовестным учеником, Пераль-старший пишет следующее». И профессор озвучил цитату под аккомпанемент «Вороньего грая». «А я себя на всю страну ославил тем, что писал комедии без правил».
«Билеты», — ответил Марьяффе. В беседе с профессором Гематор усматривал какую-то особую, сложно организованную логику, малодоступную прочим людям. Впрочем, судя по предыдущим репликам, Штильнер не уступал ему в нарочитой алогичности разговора.
«Билеты на Хизац для вас и для меня. Я уже заказал их. Отель тоже забронирован, не беспокойтесь. Мы, конечно, могли бы воспользоваться услугами пассажирского каланта, но я решил отказаться от этого варианта».
«Шутите?»
«Ничуть. Я рассматривал вариант своего присутствия в каланте пробуса как наблюдателя и аналитика, и вашего как консультанта, если угодно, играющего тренера. И вместе, и порознь, самым тщательным образом».
«И что?»
«Я пришел к выводу, что это нецелесообразно». Задрав голову, профессор Штильнер уставился в небо. «Бледное, жиденькое небо накануне весны».
«Нецелесообразно», — подумал профессор.
«Жаль. Я хотел просить его об этом, но теперь не стану».
«Спасибо за лекарство», — сказал он.
Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Секретарь докладывает.
3000 храбрейших храбрецов, и всяк горой стоит за Федерико.
Герцог озабочено.
А что маркиз? Каков его отряд?
Секретарь.
3000 подлейших подлецов, и каждый рот уже раскрыл для крика. Едва в мерзавца влепим мы заряд, а шпагою добавим, вне сомнений, он завопит от ярких впечатлений, чтоб замолчать навеки.
Герцог.
Очень рад такому боевитому настрою. А что же наши воины?
Секретарь.
Не скрою. Их рты нередко изрыгают брань. Но эта брань бесчестит вражью дрянь, а значит, все ругательства — молитвы, звучащие в канун великой битвы.
герцог. «Пожалуй, и маркизовы орлы для нас немало припасли хулы», — секретарь с пренебрежением. «О, их хула — весенний теплый дождь. Ты от врага лихих проклятий ждешь. Ты жаждешь брани искренней и длинной. Но если враг дикарь и сумасброд, он грязной чушью наполняет рот, как рыночный дурак, размокший глиной. И пусть наш враг ретив, свиреп и зол, он сплюнет грязь себе же на камзол».
Герцог. «Отличный образ. Вы случайно...»
Секретарь.
«Да».
«Поклонник я сеньора Федерико, и сам себе шепчу порою, ври-ка, изящнее ври, изысканнее ври, и сразу все сжимается внутри. И я уж не чиновник, а поэт, и я, герцог».
«Так вы сейчас соврали?» Секретарь.
«Нет, мой принц, пусть враг вонзит в меня ножи, когда я вам скажу хоть слово лжи».
Герцог.
«Похвально, значит, воинства равны, коль не глядеть с моральной стороны. Я идеал, а враг мой плут и враль. Такая вот расхожая мораль, готова лишь, заполучив реал, лечь под любой настырный идеал. При равных силах будет равным спор. А кто у нас в союзниках?»
Секретарь.
«Сеньор!
За нас взвод академиков горой. Схизаться политический герой, полк репортеров, блиц-канал вестей, продюсер Айкумена новостей, филологов 14 колонн, ведущих телешоу батальон, еще правозащитников Орда, не знающих пощады и стыда. 100 либералов с 10 планет, 6 демонстраций плюс 1 пикет, петиция в защиту, сущий бред. Но 2 миллиарда да и сотня нет. С такой армадой мы уже вот-вот, дорога нас ведет.
Герцог, удрученно.
На эшафот.